слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко сёння правёў нараду аб сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі ў 2010 годзе. На нарадзе ён выказаў незадавальненне працай і ўраду, і вертыкалі, прызнаў, што крызісныя з'явы ў эканоміцы пераадольваюцца марудна, але разам з тым заклікаў выконваць у наступным годзе надзвычай аптымістычныя эканамічныя прагнозы. Паведамляе Валер Каліноўскі.
І ўраду, і мясцовым органам улады не ўдаецца пераадоліць негатыўныя тэндэнцыі ў сацыяльна-эканамічным развіцці, якія назбіраліся з канца 2008 года. Гэтак Александр Лукашенко падвёў вынікі працы ў эканоміцы за 11 месяцаў бягучага года. У прыватнасці кіраўнік дзяржавы прызнаў спад вытворчасці ў асноўных галінах эканомікі, праблемы на спажывецкім рынку, пагаршэнне фінансавага стану прадпрыемстваў і арганізацый, рост адмоўнага сальда знешняга гандлю і запасаў непрададзенай прадукцыі ў сховішчах. Разгрузка сховішчаў з запасамі гатовай прадукцыі названа галоўным клопатам. Паводле Александра Лукашэнкі, гэтым павінны займацца не толькі кіраўнікі заводаў і галіновыя міністэрствы, але і вертыкаль. Урад выконвае мае даручэнні так, што ў мяне ўжо сумневы з'яўляюцца, заявіў Александр Лукашэнка. Сховішчы перапоўненыя гатовай прадукцыяй, наступствы ўрадавай палітыкі ўтрымання росту валавога ўнутранага прадукту ва ўмовах крызісу, лічыць незалежны эканаміст Сергей Чалы. Па выніках 10 месяцаў году статыстыка дае падзенне ВУП у Беларусі на 1%. Гэта ці не самы нізкі спад у рэгіёне, чым не раз публічна ганарыліся беларускія кіраўнікі, гаворыць эканаміст Сергей Чалы.
ВУП вроде как і рисовался хороший, ну там такая есть просто волшебная строчка, она называется инвестиции в складские запасы. Вот туда это все и капало.
Склады забітыя прадукцыяй з высокім сабе коштам, таму прадаць яе з выгадай будзе нялёгка, мяркуе Сергей Чалы. Адміністратыўнымі захадамі праблему разгрузкі сховішчаў не вырашыць. Прызнаючы нявырашанасць асноўных праблемаў у эканоміцы краіны, Александр Лукашэнка тым не меней заявіў пра неабходнасць жорсткага выканання зацверджаных ім параметраў прагнозу на 2010 год. Гэта закон, падвёў ён рысу пад шматлікімі дыскусіямі ў грамадстве вакол гэтага прагнозу. Незалежныя адмыслоўцы і СМІ называлі гэтыя параметры нерэальнымі, у тым ліку рост валавога ўнутранага прадукту ў 112%, сярэдні заробак у 500 даляраў. Сергей Чалы мяркуе, што паколькі наступны год перад выбарчы, то Александр Лукашенко будзе прымушаць урад рэалізоўваць гэтыя планы.
Сама вот эта цифра 12% роста ВВП, ну я не знаю, её, конечно, можно нарисовать, но с большими проблемами и структурными перекосами. То есть теоретически чисто как бы и административно, конечно, можно исполнить. Но вопрос какой ценой?
Спадар Чалы нагадвае, што ў 97 годзе урад і Нацбанк Беларусі ўжо імкнуліся сумяшчаць несумяшчальныя эканамічныя параметры. Тады гэта прывяло да спынення плацяжоў і абвалу курсу беларускага рубля. Што да прагназаванага сярэдняга заробку ў 500 даляраў, то ніякі калькулятар не можа вывесці такую лічбу, зыходзячы з прагнозных паказчыкаў на 2010 год па курсе нацыянальнай валюты, інфляцыі, росту рэальных заробкаў, перакананы незалежны эканаміст Сергей Чалы.
Раней афіцыйны Менск паведаміў, што з расійскім кіраўніцтвам удалося дамовіцца пра ільготныя пастаўкі энерганосьбітаў у 2010 годзе. Нагадаем, што апошнія перамовы ў Маскве Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым пры ўдзеле Владзіміра Пуціна працягваліся каля 8 гадзінаў. Эксперты адзначаюць, што за расійскія льготы давядзецца плаціць беларускай маёмасцю. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У «Газпроме» раней заявлялі, што пастаўкі газу ў Беларусь будуць адбывацца згодна з дзейным кантрактам. Цяпер прадстаўнік канцэрну Сергей Купрыянаў сказаў, што няма ніякай інфармацыі адносна ўмоваў паставак газу ў Беларусь. Не паведаміў ён нічога і пра магчымыя перамовы з афіцыйным Менскам.
Нічога пока сказаць не магу па гэтым поводу. Пока нет ніякай інфармацыі.
Паводле першага віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі, яму і яго расійскаму калегу Ігару Сечыну даручана ўрэгуляваць да канца году стасункі ў газавай сферы на аснове синхроннага пераходу на прынцып роўнадаходнасці да 2014-2015 году. Гэта азначае, што нягледзячы на кантракт, Беларусь можа атрымліваць газ па цэнах гэтага году, а магчыма і ніжэйшых. Каментуючы гэтую сітуацыю, партнер і аналітык расійскай кампаніі «Росэнерджі» Міхаіл Круціхін сказаў:
«Беларусь сейчас Газпрому очень нужна.
Беларусь Газпрому цяпер вельмі патрэбная, нават калі ў Еўропе будуць атрыманы ўсе дазволы на будаўніцтва двух абходных газаправодаў «Паўднёвы паток» і «Паўночны паток», то ўсе все контракты «Газпрома» у Европе нельзя ими задоволить. И для того, как снять весь транзит с Украины, необходимо развивать белорусско-польский накерунок. Тому с Беларусью у «Газпрома» теперь самые лепшие стосунки и знижки и послабления. Тем более, что каждый год «Газпром» откладывает в своем бюджете гроши на махчимое набыть большей доли у белорусских газотранспортных сетках. Может «Газпром» спокуситься и еще на некие активы.
Может быть, «Газпром» соблазнится еще какими-то активами.
Так сам официальный Минск заявил про домовленность на льготные поставки российской нафты. Начальник взводно-аналитичного отдела российского Минфина Александр Сакович заявил газете «Коммерсант», мовляв, уведение адмыслового экспортного мыта для Беларуси привело б до банкротства белорусских нафтоперепрацовывающих заводов. Не выключено, что за льготы по нафте керавництво Беларуси заплатит нафтанам полимерам. Чому ж Россия знову бере на свое утримание режиму Беларуси? Керавник центра Мизоса Ярослав Романчук сказал.
Громкие обяцанки России – это то, что потенциально может быть, когда Лукашенко у президентской кампании будет робить то, на что сподевается Россия. Безумовно, Россия будет тиснуть для того, как выкористать наступный год для отримания контроля над нафтоперепрацовкой, над Белтрансгазом, банковской системой, потому что она добро ведает, что Лукашенко критично отримать эти гроши для того, как обеспечить поддержку электорату. На протягу наступного года мы будем ведать цену, которую заплатил Лукашенко за политическую информационную поддержку России, але это уже будут те страты, которые потом уже не вернешь назад. Россия поступово выкористовывает политические слабости Лукашенко, как перетворить нашу Украину в залежную территорию, а потом сделать так, как уже настаивать на трансферте политических прав в Москву. Так что домовленности вельми небеспечны, потому что Лукашенко, влякуючи реформы, является часткой этого российского плана.
Меркує економіст Ярослав Романчук. Ну а зараз погляд на проблему нашої слухачки.
То не продаємо, не приватизуємо наше підприємство. То заява тепер Лукашенки, що так, продаємо. І не думаю, що білорусам продаємо. Кому завгодно, тільки не білорусам. Навіть коли і гроші зможуть заплатити. А розумні підприємники ризикують тюрмою.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту гуторку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Григоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Больш звонкоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 15». Краіны, якія фігуруюць у скандале з затрыманым у Тайлянде самалётам Іл-76 са зброяй на борце, сёння адмовіліся ад датычнасці да гэтага грузу і да самога самалёта. Пра гэта заявілі афіцыйныя прадстаўнікі Казахстану, Грузіі, Украіны і Беларусі. Афіцыйны Менск не пацвярджае і тое, што беларускі грамадзянін быў камандзірам экіпажу. Тэму даследаваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле украінскага міністэрства транспарту і сувязі, самалёт Іл-76 не падаваў заяўкі на вылет з украінскіх аэрапортаў. Нагадаю, паводле ранейшай інфармацыі агенцтваў навінаў, Іл-76 вылецеў у КНДР з тэрыторыі Украіны. Такія паказанні нібыта даў тайскім паліцыянтам беларус Міхаіл Петухоў, якога назвалі камандзірам экіпажу самалёта. Між тым 14 снежня прэсавая служба МЗС Беларусі абвергла гэтыя звесткі.
Хачу падчеркнуць, што прадолжаючая цыркуліраваць у рядзе средств масавай інфармацыі о том, што гражданін Беларусі якобы является командиром экипажа самолета, не находит своего подтверждения.
Поведомила свободе супрацовница МЗС Мария Ваншина. Поводле ее, тайлянский криминальный суд протягнул на 12 дзён затримання Михаила Петухова и еще 4 летчиков громадянам Казахстану. Поведомление МЗС говорится про то, что белорусские дипломаты контактуют у справе обороны белорусского громадянина с дипломатами России и Казахстану, бо гэтыя краіны маюць у Тайлянде дипломатичные представительства, а Беларусь не мае. У МЗС Беларуси корреспонденту свободы поведомили, что семья Михаила Петухова проживаю у Беларуси, але отмовились дать подробязные известки. Незалежный войсковый оглядальник Александр Олесин звертает увагу на то, что Ил-76 перевозил ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы. То, что в самолете еще была истолковая зброя, это додаток, как не возить по ветра, меркует Александр Олесин.
Скорее всего, это транснациональная какая-то компания, которая занимается нелегальными поставками оружия, транспортом и так далее. И там по найму могут работать и казахский, и белорусский, и украинский, и российский.
Куди везли зброю белорусь петуху и четверо ягодных коллегов с Казахстану? По воде Александра Лесина, вести ПЗРК в Украину чи Грузию не это згодно, бо гэткой зброї там своє достатково. И поготову туди можно поставлять зброю, не ховаючися. Зброя, хоча за все, накеровувалася у зоны конфликтов, откуль може навпрост потрапить террористам, меркує Александра Лесин. Что до походження ПЗРК, оно альбо китайское, альбо с запасов, який у КНДР поставлял еще СССР.
Думаю, что это всего лишь верхушка айсберга, учитывая доходность этих операций, количество вооруженных конфликтов, спрос на эти виды оружия. Думаю, что оборот колоссальный в мире, нелегальное оружие. Это просто один из эпизодов, который на свет Божий извлекли. Есть данные, что американцы навели, таиландские истребители, так сказать, попросили посадить этот самолет. Вроде он даже и не собирался там дозаправляться.
Александр Олесин не включает, что Михаил Петуху працевал на одну из фирм Виктора Бута, российского дельца, который находится под арештом у Таиланде. США домахается выдачи Бута, уважаючи его за одного из главных нелегальных гандляров зброей. Что примушает белорусских летчиков рисковать життем ци волей, обслуговываючи гэты забороненный бизнес? Батька мінчанки Катерины был летчик и зараблял подобной працей. По воле Катерины, гэтые люди рискуют не только за гроши.
Со многими пенсионерами неба, коли так можно сказать, не заключают далей працовные контракты. Зразумело, что многие из них, які все свое життё отдали небу, они не могут прозвучаться до працы на земле.
Свідчені Катярини. Праз хвіліну згадки про академіка Андрея Сахарова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Александр Лукашенко признал спад вытворчасці и проблемы на споживецким рынку. Разом с тем, он закликал до жорсткого выконания прогнозных показчиков на 2010 год. Як виникає заяв віце-прем'єра Владимира Сямашки, Білорусь, нягледячи на контракт, може отримлювати російський газ по цінах гэтага году, а магчыма і ніжейших. Політичные партии, которые уходят в объединенные демократичные силы Беларуси, начали подрыхтовку до местных выборов. Краины, которые фигуруют у скандале с затриманным у Таиланде самолетом Ил-76 со зброей на борте, сегодня отмовились от дотычности до этого груза и до самого самолета. Франка Вячорку терміново виписали са шпиталю і накерували у військову частку. На сьогодні у Франка була запланована консультація доктора-кардіолога. Двадцать годов тому, 14 снежня 1989 года, помер один из самых ведомых советских диссидентов, створальник советской водородной бомбы, академик Андрей Сахаров. Ему было 68 годов. Былый народный депутат СССР Александр Добровольский працавал с Андреем Сахаровым у складе межрегиональной депутатской группы. Вот как Александр Добровольский пригадывает один из выступов Сахарова на съезде народных депутатов СССР.
Меня вельми уразило, коли академик Сахаров подчас дискуссии про Афганистан сказал вельми простые слова, этих никто не разумел. Пробачьте, сказал академик Сахаров, коли мы кажем афганцы, то мы в первую чергу повинны называть таким словом не войсковцев, которые зараз у Афганистане, а народ афганский. Які стратив не 15 тисячек, нам кажуть про наших військовців, а 1 мільйон забитими. Безумовно, осліплені пропагандою люди, які не хотіли признати, що ця акція Совєтського Союзу в Афганістані була безсенсовною і злочинною, виступали супроць, клеймили.
Ми запиталися у Олександра Добровольського і про його ставлення до міркування, що підтримка Сахаровим Бориса Єльцина була помилкою, бо потім про шмат годів Єльцин одійшов від демократичних принципів і врешті віддав свою країну у руки офіцерів КГБ. Чи мог Сахаров сам узначаліть політичну опозицію і взяти владу?
Я думаю, що таких шансів Сахаров не мав. Більш того, он вельми цвероза оценивал свои махчимости. То, что он был интеллектуалом, просто могутным интеллектуалом, получалось у им с тем, что он не был политичным гульцом. А это значит, что он бы ранее или позднее проиграл. И в этом смысле он бы не смог утримать уладу, и он не имкнулся до улады. Праги до улады его не было. А вот то, что он подтримал Ельцина, мне сдается кроком рациональным, потому что подтримать можно было с боку Сахарова того, кто выступал за демократичные пирамиды и кто имел реальные возможности отримать владу. Сахаров, мне сдается, вельми добро разумел, что Ельцин фигура не только не идеальная, але обтяжаренная коммунистичным минулым и не вельми беспечная для России, але еще большую небеспеку он бачил у реставрации коммунистичного режима, який фактично был трагедией и для России, и для Советского Союза, для всех. И в этом смысле, мне кажется, этот крок был правильный. Иншая справа, что Ельцин не оправдал никаких чеканий, не только Сахарова, але и демократично настроенных громадян, ну а лишь это уже иншая история. У той момент иншей махчимости не было.
Згадывал Александр Добровольский. Цалком его успомины на нашем сайте свобода.орг. Нагадаю, что сегодня означается День памяти Андрея Сахарова. И у гэты день традыцыйна мы вертаемся до правоабарончай темы. На минулым тыдні депутаты Палаты представников Беларуси приняли у другим читанні змены и дополнения у некоторые законы, что тычатся узмацнення борьбы со злочинностью. Новый документ, які ухвалили депутаты, дозволяє утримання под вартой, перетрус, прослуховання и запись перамовы, огляд жилля и некоторые іншие подобные дзеянні без санкций прокурора. Як вы ставитеся до такой перспективы? Про гэта мы запыталіся у гарадзенцаў.
Без прокуратуры нельзя, потому что прокуратура только дает разрешение тогда, когда есть основания для этого. Но я же работаю следователем, поэтому знаю у органов, сейчас на пенсии, что для того, чтобы это даже просмотреть письма, только санкция прокурора. Это нельзя. Каждый тогда начнет прослушивать, кому вздумается.
Мне, допустим, все равно как-то. У меня нет там секретов по телефону. Я не знаю, что они там услышат, если, допустим, ты разговариваешь с любимым человеком по телефону. Я не знаю, если в целях безопасности делается нашей, то пусть будет. А если нет, то, я думаю, не стоит.
Мне это все равно могут слушать. Что меня прослушаешь? Я простой человек.
Без санкции прокурора прослушивание – это нарушение прав человека. Не должны. Не было такого закона, я не слышал.
Но мне все равно. На самом деле, как бы я плохого ничего не говорю, потому что это противозаконного. И как бы вполне можно слушать. Бояться нечего просто, ну, как бы нам.
Без санкций. Меня, например, в Европе, это самый мой сын в органах, то я не так прослухивается телефон мой.
Такие отказы мы почули у Гародні. После обвестки про выники выборов у Абхазии.
Мы протягиваем цикл передач об выниках года и прогнозах на год наступный. Невероятный 2009, неведомый 2010. Сегодняшняя передача присвечена отношениям Беларуси и России. Чи стала Беларусь ближе альбо далее от России за гэты год? Накольки мостными застались шнары у двухбаковых дачненнях после молочной войны? Чи потрымае Кремль Александра Лукашенко в наступном годе подчас президентских выборов? Кольки будет каштовать российский газ для Беларуси у 2010? На гэтые пытанні у передачи «Невероятный 2009, неведомый 2010» десятые отказывают. Из Москвы политолог Станислав Белковский, из Минска шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Веди передачу Виталь Цыганков.
Эту передачу вы почуете одразу после выпуску новинов. У суботу у Абхазии прошли президентские выборы, на яких перамог дзейный президент Сергей Багапш. Улады Грузии выступили с официальной заявой, что гэтыя выборы не будут признаны международной супольностью. А вот что сказал журналистам по прадачыненні с Грузией Сергей Багапш одразу после его обрання.
Мы можем говорить только с тем лидером, который поймет одну вещь, что Абхазия независимое государство. Мы готовы жить рядом с Грузией, нам суждено жить рядом с Грузией и вести с ней отношения и развивать, как между двумя независимыми государствами. В этом случае мы готовы вести диалог.
Дагэтуль Абхазію як суверэнную краіну прызналі толькі Расія, Нікарагуа ды Венесуэла. Парламент Абхазіі звярнуўся і да Нацыянальнага сходу Беларусі з просьбай прызнаць незалежнасць і дзяржаўны суверэнітэт гэтай краіны. Тое самае зрабіў і парламент Паўднёвай Асетыі. Беларускія дэпутаты ездзілі ў Сухуміц, Хінвалі і Тбілісі, але пакуль гэтае пытанне на сесіі не разглядалі. Сёння мы гутарылі на гэтую тэму з нашым калегам Дэмісам Паландавым, які сочыць за падзеямі ў Абхазіі і асвятляе іх на расійскамоўным сайце нашага радыё пад назвай «Эха Кавказа». Дэміс, падаецца, што як незалежнасць Абхазі, так і гэтыя прэзідэнцкія выбары ў сепаратысцкай рэспубліцы не будуць прызнаныя міжнароднай супольнасцю. Тым не менш, мяркуючы па афіцыйнай яўцы на выбары, гэта 70%, абхазцаў пытанне міжнароднага прызнання не вельмі хвалявала. Яны выбіраюць уладу дэ-факта, калі не дэ-юра. Ці правільнае гэта ўражанне?
Да, конечно, вы правы. Международного признания выборов не будет, но абхазы очень политизированы, для них очень важно, кого они выбирают, для них это очень важный внутренний вопрос. Это не внешний вопрос, потому что понятно, что ориентация Абхазии на Россию, она безальтернативна. Внешняя политика не играла тут большой роли.
У Беларусі людзі наогул не шмат ведаюць, з чаго жыве Абхазія. Наколькі вялікая ў яе эканоміка, што з'яўляецца галоўнай крыніцай яе нацыянальнага прыбытку і наколькі абхазская эканоміка залежная ад Расіі.
Конечно, абхазская экономика не очень развита, она долгое время была в блокаде, в том числе и со стороны России. Сегодня эта блокада именно со стороны России уже снята. Идет какое-то развитие. Конечно, в первую очередь, это сельскохозяйственная экономика. Порядка 50% населения живут в селе и занимаются сельским хозяйством. Ну и в последние годы, конечно, развивается туристическая отрасль. То есть российские туристы поднимают эту отрасль своими деньгами.
І наколькі вялікая вайсковая прысутнасць Расіі ў Абхазіі і ўвогуле, наколькі важная Абхазія для Расіі ў стратэгічна-вайсковым плане?
В Абхазии есть контингент по договору между Россией и Абхазией, который был заключен после войны и после признания в прошлом году. Это порядка 1700 человек. Это договор об охране границы, де-факто границы Абхазии. Это военные части в Ичамчире, это пограничные катера в Ичамчире. Вот буквально на прошлой неделе в Абхазию прибыли еще два катера для охраны морской границы. Насколько важна Абхазия для России в военно-стратегическом плане? Вопрос непростой, важна, потому что прежде всего именно как военно-морская база, конечно, важна, особенно с учетом того, что база Черноморского флота на Украине в определенный момент может переместиться именно в Абхазию, на Черноморском побережье самой России, порта, который мог бы принять военные корабли, российские просто нет.
Это был супрацовник радио «Эхо Кавказа» Дэміс Паландаў. А зараз званкі на свабоду. Слухачы выказваюцца пра змены ў законадаўстве, дзеляцца меркаваннямі наконт пераследу, наконт працэсу прыватызацыі і разважаюць над праблемай палітычнага пераследу студэнтаў-іншадумцаў. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Сёння слухачы найперш акцэнтуюць сваю ўвагу на эканоміцы, праблеме продажу беларускіх прадпрыемстваў. Некаторыя катэгарычныя ў сваіх меркаваннях.
Трэба прадаваць заграничным людзям нашую маёмасць. Яны нам не дадуць прапасці, бо гэта людзі разумныя выкупляюць. Мы будзем жыць, бо Лукашэнка прадасць Расіі і будуць душыць, вывозіць голад, холад і так далее. Толькі дрэннае для нас. Мы панімаем, пражылі гэтую власць, што пойдзе ўсё ў прапасць.
У іншых звонках акцэнты расстаўляюцца на карысць беларускіх бізнэсоўцаў і прадпрымальнікаў.
Продаем, не приватизуем наше предприемство. То заява теперь Лукашенко, что так, продаем. И не думаю, что белорусам продаем. Кому же угодно, только не белорусам. Навод, коли и гроши смогут заплатить. А разумные предпринимальники рызыкуют тюрьмой.
Спадарня Лариса.
Мы все боимся, что тратим задержность. А век глобализации можно сказать только про самостоятельное развитие Украины. Своими силами. Есть у нас и профессора, и доценты в разных галинах. Бо никто не прийде ни с запада, ни с исхода. У каждого своя корысть. Пора уже забыть про старейшего брата. Бо это братья одного узросту. Только той, что на усходе, мае две педали – газ и нафту.
По-ранейшему значная частка аудиопошты «Свободы» тычется изменам у выборчем законодавстве и подрихтовке до черговых выборов.
В отношении нового закона о выборах Белоруссии весь мир знает, что Лукашенко ведет экономические и политические игры как с Россией, так и с Евросоюзом. Играючи получают от них кредиты. И уж нам, белорусам, надеяться на честные выборы не приходится. Своей новой политикой к Лукашенко Евросоюз отдал ему все козыри для проведения именно нечестных выборов.
Наступное меркование.
Лукашенковские, ермошинские поправки в избирательном законодательстве перефразированы, выглядят как пыль в глаза общественности. Главного в их нет, а о соблюдении прав человека нет даже намека. Оракул.
Новый звонок так само закрывает тему выборов, але в иншей сфере высшей эдукации.
Студентку юрфак отличили за то, что была в складе делегации в Брюсселе, да еще разом с Козиком. Ректоры, деканы, яны ж подневольные от улады, бо их улада назначает. Раней было по-другому, их выбирал ученый совет.
Комментует громадский редактор «Тыдня», звольненная за политичное иншодумство студентка другого курса юрфаку БДУ Татьяна Шапуцька.
В ситуациях політичних конфліктів викладчики завжди у самих складаних ситуаціях. З одного боку, як моральна і етична інтелігенція, вони повинні виказувати прямо свої думки, міркування. З іншого боку, вони всі викладають у державних ВНУ, їх дії мусять відповідати той ідеології, яка керує у цьому ВНУ. Тому у даних ситуаціях, як, наприклад, у випадку зі мною, викладчики вибирають такий шлях, що вони тихо мені виказують свою підтримку, однак не протестують супроти цього на ніяким вищим узровні з тою метою, щоб дати іншим студентам можливість слухати лекції, займатися на їх семінарах, і тут діючи як інстинкт самозаховання, так і прага донести деякі свої думки, кафедру політології спробують зачинити на юридичному факультеті, і коли б вони гучно почали виказувати мені підтримку, то я не думаю, що їм пішли б на зустріч і кафедру політології заховали.
Нагадываем, телефон свободы в Минску 266-39-52. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете.
Телефон для связи в Минску працует круглые сутки. Звоните на свободу.